Христос воскрес, дорогие телезрители! 1,5 недели еще осталось нам праздновать Пасху. В следующий четверг уже Вознесение Господне. А потом и Троица не за горами, 15 июня. Время свое дело знает. Что же касается Пасхи, то этот праздник всегда в наших сердцах. Да и любое воскресенье – это тоже Пасха. Малая Пасха, как мы ее называем. Четвертое пасхальное воскресенье во всех православных храмах читается глава из Евангелия от Иоанна, в которой рассказано о необычном разговоре Христа с женщиной-самаритянкой. Иисус, по рассказу евангелиста, остановился возле колодца около города Сихарь, а ученики его пошли в город купить что-нибудь из еды. И вот к колодцу приходит за водой женщина. Христос просит ее: «Дай мне напиться». Начинается беседа, во время которой самарянка спрашивает: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а иудеи говорят, что место поклонения находится в Иерусалиме». Вопрос этот касался многовекового спора между евреями и самаритянами, отошедшими от правоверного иудейства. У евреев центром поклонения был Иерусалимский храм, а у самаритян – Горизим, одна из гор в Самарии. Спор, как видно, касался внешних ритуальных предписаний религии. И в ответ на это Христос говорит женщине: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух». И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Несомненно, для понимания христианства эти строки из Евангелия от Иоанна имеют решающее значение. Этими словами возвещена настоящая религиозная революция. Революция в самом понимании религии. Этими евангельскими строками действительно начинается само христианство в духе и истине. До этого времени, на протяжении веков и тысячелетий, религия была прежде всего предписанием, законом, уставом. Причем вся ее действительность состояла в слепом безоговорочном подчинении этим предписаниям. На этой горе... Нет в Иерусалиме, не здесь, а там, не так, а эдак. Тысячами таких предписаний, возводимых к Богу, человек ограждал себя от беспокойства, от страха, от мучительных исканий. Сам строил себе клетку, в которой все было ясно и точно определено, и не требовало ничего, кроме точного исполнения. И вот одним словом Христа все это вычеркнуто, отвергнуто. Не на этой горе и не в Иерусалиме, а в духе и истине. И это значит не в страхе и слепоте, не от боязни и мучения, а в знании и свободе, в свободном выборе, в отцовской любви. В центр, в саму сердцевину веры поставлена истина с большой буквы этого слова. Не закон, не подчинение, не предписание, а истина. «Познаете истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными». Во главу религиозности положено искание, ищите и обрящите, не успокоенность, а жажда. блаженны алчущие и жаждущие правды. Не рабство, а свобода. Я не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Не исполнение правил, а любовь. Милости хочу, а не жертвы. Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга. Да, конечно, в истории христианства люди часто забывали эти слова Христа о духе и истине и возвращались к религии страха и обрядоверия, спорам о горе и Иерусалиме. И извне христианство слишком часто могло казаться только законом, только предписанием. До сих пор можно услышать советы: в тот храм не ходите, он безблагодатный, он другого патриархата. Не в этом здании, а в том нужно поклоняться Богу. Что означают эти слова? Возврат в 2000-летнее дохристианское прошлое. Но судить церковь нужно не по внешней стороне, не по падениям и извращениям ее чад, а по внутреннему вдохновению. Судить нужно по тем святым людям, которые всерьез и до конца приняли эти слова Христа о духе и истине и сделали всю свою жизнь как бы одним сплошным полетом любви и свободы, радости и одухотворения. Сколько ни было падений в истории церкви, христианство не вычеркнуло слов этих из Евангелия, и, следовательно, ими судит само себя. Сам факт того, что сегодняшний евангельский отрывок читается вслух даже в тех храмах, в которых культивируется обрядоверие, проповедуется место поклонничества, говорит о том, что не все так безнадежно, и придет время, когда эти животворные слова Христовы о поклонении не на той или иной горе и не в том или ином храме, а в духе и истине, коснутся и их сердец. И тогда уврачуются церковные разделения и расколы, и будет одно стадо и один пастырь. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – таинство Церкви как знамение Нового Завета. Помните рассказ из Евангелия от Иоанна, как Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно в ком нет лукавства». Изумленный Нафанаил спрашивает Христа: «Откуда ты знаешь меня?» И вот Иисус произносит загадочные слова, которые производят на молодого человека сильнейшее впечатление. «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил только и смог пробормотать: «Рави, ты Сын Божий!» Что случилось с Нафанаилом? Что особенного было в словах Иисуса? Да, однажды Нафанаил стоял под тутовым деревом и молился Богу. Кто-то мог его увидеть, догадаться, что тот совершает молитву. Ну и что здесь особенного? Ну, молится человек, и ладно. В те времена все молились. По всей видимости, то был какой-то особо памятный момент для Нафанаила. Наверное, он пережил что-то незаурядное. В тот раз он как-то по-особому, как никогда, чувствовал присутствие Божие. И тогда становится понятным недоумение Нафанаила. Кто мог знать о его ощущениях, кроме самого Бога? Итак, первый, самый обычный вид молитвы – это частная молитва, наедине с Богом. Большую часть молитвенных обращений к Богу мы совершаем в уединении. Это естественно. И Христос говорил: «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, помолись Отцу твоему, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Впрочем, наедине с Богом человек может быть не только взаперти. Тайно, один на один с Богом, молиться можно и в громадной толпе. Наедине с Богом – это так называемая частная молитва, независимо, своими словами мы молимся или Господними «Отче наш» читаем, или «Псалом Давида живы в помощи», или вечернюю молитву Иоанна Златоуста из молитва слова «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ». Частная молитва – это основа, фундамент наших отношений с Богом. Причем молитва – это, как вы хорошо знаете, не только слова, обращенные к Богу. Человек молится, и когда просто помнит о Боге, ощущая присутствие Всевышнего. Молитвой может быть и работа у станка. Если в данный момент движет рабочим не просто желание заработать деньги себе на новые штаны, а чувство любви к ближнему. Если он хочет сделать приятное, подарить радость любимому, тем более накормить голодного, сотворить какое-то доброе дело нуждающемуся во имя Божие. В таком случае тот же токарный или ткацкий станок может служить подлинно в качестве престола или жертвенника Богу Всевышнему. Хождение пред Богом. Помните такой древний библейский термин? Это тоже самая настоящая молитва, когда человек каждую минуту помнит о Боге, где бы ни находился, соизмеряет свои шаги и поступки с волей Божией. Мы также говорили о безмолвной молитве отцов-аскетов, молитве в духе. В духе это тоже молитва один на один с Богом. Пусть даже совершеннейшая молитва. Мы-то с вами в духе молиться не можем, потому что наш дух оттеснен на периферию существа. Мы люди не духовные, скорее душевные. Поэтому и молитвы наши такие вот, либо сентиментальные, либо попрошайнические. Хорошо хоть такие. Вот дай, Господи, того сего, и любящий Отец наш Небесный, конечно, рад исполнить те из наших капризов, которые не чересчур вредны нам же самим. Так вот, все это молитвы частные, индивидуальные, и хождение пред Богом, и богомыслие, и молитвословие. И само собой понятно, что без частной молитвы духовная жизнь человека немыслима. И тем не менее, Господь намекает нам, что в иерархии ценностей молитва общая стоит выше. Где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Иисус, там и Я с ними.
Христос Morte, morte, pai, cari.
Хорошо, когда люди собираются вместе для молитвы общей. Это может быть семейная молитва, например, вечером, перед сном. Родители, дети, если есть бабушка или дедушка, собираются в одной комнате и по очереди вслух читают вечерние молитвы. Это очень хорошо во всех отношениях. И Господь подчеркивал значимость общей молитвы, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я с ними. Прийти в храм на вечерню, утреннюю, акафист, молебен – в этом есть смысл. Но есть форма молитвы намного выше, чем просто общая. Это форма общения с Богом посредством таинств в церкви, в первую очередь святого причащения. Ведь Евхаристия – это не просто благодарение Богу, как это дословно переводится с греческого языка. Евхаристия – это исполнение завета с Богом, нового завета. Нового, потому что Божьих заветов с человеком было несколько. Завет с Ноем, завет с Моисеем, завет с Авраамом, о котором мы говорили с вами неделю назад. Потомство Авраама в память о Боге и в знак послушания Всевышнему должно было быть обрезано. Христиане же в воспоминание о спасительных страданиях Христа, Его смерти и воскресения, должны возносить Богу и Отцу хлеб и вино, как образы тела и крови Христовых. Божественная литургия тоже соткана из молитв. Но центр литургии – это Евхаристия, которая представляет собой не просто моление, как любое из наших частных обращений к Богу, и даже не коллективное предстояние перед Всевышним, как, например, служба вечерняя и утренняя. Литургия – это таинство завета, это выполнение, так сказать, договоренности с Богом. Евхаристические хлеб и вино есть образы тела и крови Христовых. Помните, как Иисус благословил хлеб, преломил и, раздавая своим ученикам, сказал: «Это тело Мое, вкушайте». А затем, передавая чашу с вином, говорит: «Пейте, это Моя кровь». Кровь Нового Завета. Завет – это соглашение, договор. Союз. Евхаристические хлеб и вино, как тело и кровь Христовы, это знамение этого нового завета, завета между Богом и человеком. На предмет чего договор? Еще до пасхальной трапезы Христос говорил: «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Перефразируя эти слова Христа, можно сказать так: если вы хотите, чтобы Я пребывал в вас, и вы во Мне, сие творите в Мое воспоминание. Возносите эту чашу Нового Завета и преломляйте этот святой хлеб. Именно это возношение хлеба и вина, тела и крови Христовых – и есть знамение Нового Завета. Чувствуете разницу? Простая молитва – это обычное обращение к Богу с просьбой, благодарностью или прославлением. И хотя не бывает молитв Богом неуслышанных, все равно далеко не одно и то же. Просто обратиться к Богу словами, умом или чувствами – или совершенно другое дело – совершить знак завета. Если разница не очень понятна, можно еще проще, еще более заземлить этот образ священных предметов, да, в какой-то мере свести их к примитиву. И тогда получится такая бытовая аналогия. скажем, юридический договор и прошение. Вот в чем разница между просьбой и требованием, соответственно, с договором. Одно дело, когда вы обращаетесь, скажем, к директору завода и просите его оказать вам материальную помощь. Почему бы и нет? Если у меня проблема, заболел член семьи, и его нужно срочно оперировать. В таком случае, если руководитель предприятия нормальный, добрый человек, он отзовется на нужду. Но совсем другое дело, если у вас есть медицинская страховка, юридический договор, скрепленный двумя сторонами, и согласно этому соглашению вам должны оплатить все расходы до копейки. Конечно, этот пример тоже будет хромать, потому что мы живем в удивительной стране, где вообще никто никому никогда не должен. Это не только на уровне отношений правительства к народу, это уже в крови нашей нации. Как-то звонит мне клирик нашей епархии и просит его принять. Я спрашиваю, на какое время ему будет удобно подъехать. Говорит, на 16, а приезжает в 17. Причем подобное у него не первый раз. Я развожу руками. «Ну, отец Пафнутий, ну как же так?» А он отвечает, «Так вы же все равно на месте». Вот это наша типичная совдеповская логика. Так ведь я за этот час мог уже проехаться по городу и побывать в трех местах и решить множество вопросов. Ты же у меня украл часть активной работоспособной жизни. Не понимает. Ну, это все, конечно, наши подробности. А вообще-то договор – это то, что необходимо выполнять. Это и в воровской среде понятно. За базар отвечать надо. Так вот, любое таинство церкви – это действие, так сказать, заранее согласованное с Богом. Это заветный жест. Вот четко представим себе характеристику любого таинства церкви. Проще это будет, сравнивая с простой молитвой. Возьмем, к примеру, таинство исповеди и сравним его с любой формой покаянных молитв. Человек ведь может и сам попросить у Бога прощения, сказать «Господи, прости» и сделать это искренне. Чем плохо? Или 100 раз акафист покаянный прочитать, 1000 поклонов совершить. И все в руках Божиих. На самом деле, Всевышний ведь может простить нас еще до нашего извинения. Но есть конкретный договор обязательства Христа по отношению к апостолам, а через них и ко всем нам. Господь весьма конкретно, недвусмысленно сказал, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Кто прощает грехи? Священник? Не совсем так. Прощает Церковь, глава которой – Христос. Роль священника на исповеди – представлять, или олицетворять церковь. А церковь ведь отпускает грехи всегда, потому что глава церкви Христос всегда всем прощает. Но для того, чтобы получить прощение, нужно как минимум обратиться с просьбой о прощении. Такое вот достаточно простое условие. Если хочешь быть прощенным, попроси прощения. Кстати, многие этого не понимают. Для некоторых это квантовая механика. Спрашивают, а можно без исповеди? Зачем мне посредники или свидетели? постороннему человеку говорить о моих грехах, что Бог меня без священника простить не может. Почему же не может? Может простить. Мало ли чего Бог не может. Он многое чего может. Но существует договор, завет. И спрашивается, почему Бог должен нарушать тот завет, который сам же и заключил с людьми? Ну, мы, конечно, Бога в рамки ставить не вправе. Бог действительно может простить кого угодно и как угодно. И в церкви, и, по всей видимости, вне церкви. Но здесь вырисовывается более серьезный вопрос. Если человек действительно жаждет получить прощение у Бога, почему тогда он не хочет выполнить условия? Довольно простые и легкие условия принятия этого прощения. Исповедать свои грехи духовнику. Для того, чтобы более глубоко прочувствовать подобную ситуацию, давайте с вами сейчас сочиним небольшую притчу. Начнем с того, что, скажем, муж не очень благоверный, уходит из семьи. Жена, очень хороший, добрый, интеллигентный человек, его любит и говорит ему на прощание. «Мне больно и жалко, что ты меня бросаешь. Но я надеюсь, что пройдет какое-то время, и ты захочешь возвратиться в нашу семью. Мне не хотелось, чтобы для тебя это было очень трудным. Двери для тебя всегда открыты. Причем давай так договоримся. Если ты захочешь вернуться, не надо никаких извинений, оправданий, выяснений отношений. Единственное, прошу тебя, если надумаешь, приходи с цветами, и этот букет будет свидетельствовать, что ты раскаялся и хочешь начать все сначала. Как вы понимаете, это почти искусственный пример. При разводах бывшие супруги, как правило, говорят друг с другом несколько по-другому. Но продолжим. Месяц нет супруга, два, три, полгода, год. Наконец звонок в дверь. Является. Без цветов. На вопрос, почему без букета, отвечает. А разве дело в букете? Что, ты меня без роз не можешь простить? Без роста можно простить, а вот без раскаяния вряд ли. Если человек пожалел для любимой цветочек, вряд ли в его душе произошли какие-то серьезные перемены. Если человек говорит о преданности Богу, а самых простых знаков любви к нему не хочет проявлять, совершать знамения завета, очень может быть, что никакой любви, никакой благодарности у такого человека на самом деле нет вовсе и не было никогда. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!